Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В России резко выросла стоимость минимального набора продуктов питания. Минимальный набор продуктов питания в России подорожал с января по май на 9,5% до 4036 рублей. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Самый быстрый рост цен пришелся на апрель-май, составив 4,2%. Инфляция за январь-май составила 1,7%. Таким образом, стоимость потребительской корзины повышается в 5 раз быстрее, чем растет официальная инфляция. Продуктовый минимум в Москве в мае составил 4945 рублей, увеличившись с начала года более чем на 11%. Сейчас с нами на связи специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Буквально на прошлой неделе мы беседовали, в том числе с представителями различных сельскохозяйственных отраслей, о неуспехах в урожае в этом году, и они говорили, что цены подорожают, правда, не говорили, что на 10%. С чем связываете это повышение?
Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно, это связано с ожиданиями не очень хорошего урожая в условиях вот такой погоды, которую мы за окном с вами наблюдаем последние пару месяцев. Действительно, многие посадки на огородах населения и в хозяйствах угнетены, и неизвестно, в общем, каким образом все это аукнется осенью, когда придет пора собирать. Это во-первых. Во-вторых, на рынке в ожидании этого как раз хуже урожая, чем в прошлом году, ну, соответственно, начинают царствовать спекулятивные настроения, и народ просто пользуется случаем и повышает цены. В-третьих, ну, всем известны законы эластичности спроса. Если мы говорим о минимальном наборе продовольственных товаров, это самые дешевые продовольственные товары, которые принимают на себя удар со всех остальных продовольственных групп, от которых население с небольшими доходами начинает отказываться. Значит, ведь больше всего подорожал так называемый борщевой набор. Это самые примитивные наши обычные овощи. Там капуста, свекла, морковка, лук и так далее. Но это товары, от которых люди вряд ли вообще могут отказаться, поэтому они дорожают побыстрее. Поэтому вот три фактора.
Вы говорите, по сути, о спекулятивной составляющей, но это сколько примерно вот в нынешнем росте?
Ну, на самом деле, ведь сейчас еще при плохой погоде, при хорошей погоде, при любой погоде новый урожай на рынок не поступил, и поэтому прогнозы остаются прогнозами, а мы доедаем старый урожай и подоедаем то, что было привезено из-за рубежа, что не связано с нашими погодными условиями. Поэтому, ну, считайте, что в данном случае это расчет на плохой урожай, он практически весь вот такой вот психологически спекулятивный, плюс то, что там есть объективного, это то, что запасы тают, стоимость хранения этих запасов, в общем, достаточно значительная, но импортное продовольствие, оно дорожает само по себе в зависимости от курса валют.
Если сейчас рост превышает реальные показатели, пока все это на ожиданиях, то если, например, с урожаем будет не так плохо, как ожидают сегодня спекулянты, означает ли это, что вслед за инфляцией последует определенная дефляция, то есть снижение стоимости?
Ну, вообще, каждую осень, тогда, когда приходит пора сбора урожая, по соответствующим группам продовольствия, особенно локального продовольствия, которое производится вот на местности, происходит дефляция. Это обычный фактор. Другой вопрос, что насколько в ожидании плохого урожая цены завинтятся вверх, если слишком ожидания катастрофические будут превышены, реальные проблемы будут поменьше, то тогда дефляция будет побольше и наоборот.
Ближайшая перспектива.
До ближайшей перспективы, я думаю, цены успокоятся. Почему? Потому что, конечно, мы говорим о неэластичных товарных группах, но, тем не менее, если свекла, лук, морковка и так далее будут слишком дорогими, то, ну, совершенно очевидно, магазины столкнутся с проблемами в их реализации. Поэтому тут будет найдена золотая середина. А так, ну, посмотрим, поживем. Во-первых, погода потеплее стала. Во-вторых, урожай, ну, он будет месяца через два, покажет, что будет на самом деле.
Какую-то роль вот в этом росте или в успокоении роста могут сыграть органы власти России?
Безусловно, безусловно. Вот то, о чем мы с вами говорим, должно ими озвучено быть, что, уважаемые господа, погода, конечно, замечательная, бьет антирекорды, но, по сути, никакого урожая еще нет. И то, о чем мы говорим, это не более чем ожидание, если факторы и там, и звезды сложатся вот именно самым худшим образом. Подождите, пожалуйста, не паникуйте. Рынок в обычном режиме работает и, в общем, все расставляет на свои места.
Пока мы слышали от господина Ткачева, министра сельского хозяйства Российской Федерации, только заявление о том, что нам не удастся собрать, скорее всего, тот урожай зерна, который мы ожидали, будет он меньше 100 миллионов тонн. Это все подстегивает вот эти инфляционные ожидания?
Ну, мы сейчас вот говорим про минимальный продовольственный набор, там хлеб только и крупы там какие-то из зерновых делают, и в них не 100% стоимость сырья, поэтому там больше урожай, меньше урожай, там не сильно будет отражаться на стоимости крупы хлеба. Значит, но, конечно, Ткачев, когда говорит про зерно в целом, то люди по аналогии это все дело примеряют и на картошку с капустой, и со свеклой. И это так или иначе, ну, кто соображает, тот думает о том, чтобы пойти в магазин и побольше купить, с одной стороны, а торговцы думают, ну, смотри, все дорожает, а что я, рыжий, что ли, ну-ка подниму-ка я цену тоже.
Но вы говорите о вербальных интервенциях, которые может сделать правительство, а кроме этого, какие есть еще рычаги воздействия на рынок?
Ну, тут на рынок рычаг очень простой. Государство, во-первых, должно заниматься вербальными интервенциями, то есть объяснять людям реальную ситуацию. А во-вторых, ну, государство, в принципе, должно и может делать все, чтобы торговля сельскохозяйственными продуктами была как можно меньше обременена различными там издержками, несвойственными, в том числе криминальными, коррупционными, высокими, в принципе, издержками, связанными с не очень конкурентной ситуацией в торговле. То есть улучшать условия в торговле для того, чтобы товар быстрее приходил от поля до прилавка.
Но это то, чем они должны заниматься постоянно, насколько я понимаю. Да, Весь вопрос в том, что если сейчас мы наблюдаем определенный скачкообразный рост стоимости продуктов питания, что болезненно ударит по самым незащищенным слоям населения, то здесь правительство, кроме того, чтобы увещевать предпринимателей не задирать цены, ничего сделать не может?
Ну, на самом деле, то, что произошло, как мы с вами выяснили, носит в основном вербальный характер, но очевидно и орудие борьбы с этим вербальной. Людей надо просто успокоить, сказать, что, ребята, вот до сих пор вот под повышением цен серьезных объективных оснований нет. Это просто ожидания, выраженные в ценах, вот так вот и выглядят. Поэтому повышение цен резкое, не обосновано. Это первый момент. Второй момент, ну, посмотреть, кто и как повышает цены. На самом деле, есть же какие-то затравщики этого процесса. Это кто, сети или это оптовики, или кто это сделал? Значит, соответственно, антимонопольные органы должны были этим заинтересоваться, потому что, по сути, ну, это использование всяких там неправедных всяких импульсов рыночных и нерыночных. То есть тут смесь вербальных интервенций, работы по обеспечению свободы торговли и плюс ко всему работа антимонопольных органов против тех, кто, пользуясь ситуацией, в общем, деньги зарабатывает.
Но что-то похожее уже происходило, когда у нас наблюдался то дефицит гречки, то слухи какие-то поползли по поводу масла несколько лет назад. И чем это закончилось вот тогда?
Ну, гречка потихонечку вошла в норму, там она побыла дорогой, потом магазины, которые лихо ее продавали по сумасшедшим ценам, достаточно много ее заказали, люди тоже увидели, что, в общем, гречка как-то на тот свет вся не отправилась, а в магазинах имеется, стали меньше покупать, и вынуждены были сети и все остальные цены приспускать, а потом даже там произошло некоторое расслоение самого товара. Сейчас нет гречки вот как единого товара. Там есть дешевая гречка, подороже. То есть разные качества, разные стоимости. Разделился товар на разные стоимостные категории в зависимости от качества. Но здесь произойдет, очевидно, то же самое. То есть товар быстропортящийся, значит, выгода торговли приводит к тому, что его начинают запасать побольше, потому что люди разбирают много, да. Потом обнаруживается, что ой, а я не могу продать то, что я запас, начинает цены сбрасывать, и вот вам потихонечку цены устаканиваются.
Спрошу иначе, просто тогда тоже звучали такие грозные заявления со стороны Федеральной антимонопольной службы о том, что спекулянтов мы накажем, нельзя наживаться на слухах, сплетнях и на том, что люди резко побежали в магазины. Вам известно что-либо о том, что кого-то реально наказали?
Это я не знаю. Я не смотрел статистику наказаний или там постановление вот антимонопольной службы. Значит, но здесь ведь, понимаете, здесь важно даже вербальное вмешательство такого типа, что, смотрите, господа, можете спекулировать, но имейте в виду, что любая спекуляция может быть наказана. Но тут ведь даже, понимаете, дело все в том, что спекуляция – это такая имманентная рыночная процедура любого рыночного субъекта. То есть он занимается, он сидит на рынке, покупает и продает, занимается спекуляцией. И заинтересован в максимизации прибыли. Главное, чтобы никто не мог воспользоваться монопольным положением. И, например, когда там остается на рынке там 4 субъекта или 5 субъектов, которые держат какой-то рынок, говорят, слушайте, а давайте-ка мы цены там на картошку или на свеклу повысим в ущерб 7 миллионам граждан-потребителей, и у них, если рыночная среда не очень богата, это получается. Вот с этим антимонопольные органы должны бороться, со сговорами и с истончением, так сказать, рыночной среды до совсем критических величин. Это вот в этом их работа.
Спасибо. Это был специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук Леонид Холод.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дворы в Москве могут закрыть для пешеходов. К осени в Москве хотят принять не новые региональные нормы градостроительного проектирования, которые впервые разграничат территории жилых кварталов на публичные и приватные, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Как передает Интерфакс, эти принципы уже заложены в основу технического задания конкурса на застройку 5 пилотных кварталов реновации, так что нормативы будут опробованы в проектах еще до принятия соответствующего постановления правительства Москвы. Чиновники считают, что новые нормы позволят обеспечить более эффективное использование земельных ресурсов микрорайонов. Цитирую. «Приведу простой пример. Улица, сквер, площадь – это публичные территории, там можно встретить случайных прохожих, а двор конкретного дома – это приватная территория для жителей этого дома и их соседей», – сказал заммэра. По его словам, двор должен отличаться от улицы и своей планировкой и благоустройством. Территория двора, – добавил он, – не может быть проходной. Одной. По региональным нормативам московский двор – это тихое, уютное место с зеленью и площадками для отдыха, сказал Хуснуллин. Также в новых нормативах будут прописаны стандарты создания упорядоченных проездов для автомобилей и организации паркингов в районах жилой застройки. Если переводить все это с чиновничьего языка на простой человеческий, русский, то получается следующее. По сути, в Москве хотят закрыть дворы, дворовые территории от посторонних, чтобы это было пространство для жителей того дома, к которому примыкает двор. Эту практику, возможно, будут распространять и дальше. Насколько она приветствуется самими москвичами, об этом у москвичей спросим. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Пока вы собираетесь с мыслями, вот что по этому поводу думает председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.
С точки зрения безопасности граждан города, важнее гораздо не приватное, частное, там, а общественное, а жилое и нежилое. Потому что во всем мире вот безопасность граждан в жилых зонах обусловлена тем, что если это жилая зона, то там 30 км в час максимальная скорость автомобиля. И, естественно, никаких сквозных проездов, так сказать, объездов, пробок не может быть через двор. Это противоречит принципам безопасности. А вот что касается делать в Москве зоны, недоступные для других граждан, а у нас такие есть мини-городки, которые, по сути, не разрешают вход тем, кто не живет в этих микрорайончиках маленьких. Это, я считаю, неправильно, потому что получается какая-то элита, элитные поселочки в городе Москве. Я не думаю, что они не будут правильно поняты гражданами. Тем более, наверное, это будут красивые строения, будет на что посмотреть. с одной стороны, может быть, там три въезда и выезда, но это с одной стороны, то есть, чтобы была возможность там разъехаться машинам и скорую помощь, пожарную машину пропустить. Но у нас часто въезд и выезд вдоль дорог. И когда на дороге пробки, водители объезжают по дворовым территориям. Вот этого не будет, и этого не должно быть. Вот идея только для жителей, она совершенно не воодушевляет. Вы понимаете, вот мы рассматриваем идею платного въезда в Москву. Это очень близкие идеи. Москва будет разделена на какие-то зоны, и получается, в том числе историческая застройка, может быть, тоже отчасти затронута вот такими замкнутыми территориями. Я не думаю, что это правильное решение. Для этого не нужно вот закрывать всю территорию, потому что, к сожалению, у нас уровень там культуры, там безопасности еще оставляет желать лучшего. Поэтому любые граждане, так сказать, примут решение о недопуске всех посторонних. И у нас есть много примеров, когда дома огорожены заборами и только по через ключ электронный, можно войти туда. Для жителей это неплохо, но когда речь идет о крупных, вот понимаете, в чем дело? Ну, 2-3 дома там, допустим, огородили. А когда речь идет о том, что десяток домов, большие куски Москвы будут изъяты из пешеходных зон, и для того, чтобы их обойти, попасть, так сказать, на другую сторону, нужно будет там делать большой крюк, то есть город непроницаем для пешеходов будет. Это будут острова, так сказать, которые нужно обходить по периметру. Ну, такого нет нигде, я вам скажу. Пожалуйста, есть такие образования там вне Москвы, там коттеджные поселки. Но там нет притяжения, так сказать, чтобы вот именно через них пройти там из одного леса в другой. А Москва, крупные города, таких примеров я не знаю.
Это был председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, подождите, вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Да.
Да, и сразу вопрос, вот, за чей счет? Понимаете, да, сразу вспомнился персонаж из «12 стульев», слесарь-интеллигент Полисов, который разобрал ворота, а сторож его ругал.
Внимание, вот. Вопрос встречный. Если вам скажут, вы будете иметь на это право, если вы захотите, это будет делаться за ваш счет. Вам это нужно, вы делаете, вам не нужно, не делаете. Но у вас такая возможность появится. Вы закроете свой двор или нет?
Ну, мне кажется, вот есть какой-то принцип в градостроительстве, есть же жилые зоны, вот человек передо мной говорил, да, и они должны каким-то самым, ну, образом быть обустроены. Если они не обустроены, то это значит уже управа там, или кто там что-то подписывал, что-то не так. А так, чтобы наглухо закрывать, как вот сейчас, например, в элитных микрорайонах, ну, жители будут согласны, но когда выкатят все, тут начнутся споры.
Ну, внимание, вот смотрите, сразу конкретный пример. Я, например, живу недалеко от Белорусского вокзала. И ко мне периодически с этого Белорусского вокзала наведываются джентльмены, которые там целый день окормляются и зарабатывают на выпивку, а после этого пропивают заработанное уже в моем дворе. Мне это не нравится. Если будет общее собрание, я скажу, да, я хочу такой закрытый двор для того, чтобы детям было комфортнее, для того, чтобы не находить по утрам нетрезвых людей на детской площадке. Поэтому я скорее буду за, а вы?
И я вас поддержу, я тоже проголосую, даже вот если в районе Казанского вокзала, тем более, понимаете, тут, в общем-то, за. Но тут, опять же, все зависит, понимаете, нельзя вот все микрорайоны под одну гребеночку, тут уже надо как-то более тонко подходить к этому, а так одним указом все превращаем, оно не пойдет.
Спасибо, принимается. Вам эта идея скорее нравится или нет? Я заведу голосование. Если вам нравится эта идея закрыть московские дворы, по крайней мере, чтобы у вас была такая возможность, вы голосуете 134-21-35. Если не нравится, голосуете 134-21-36. По сути, это продолжение истории со шлагбаумами, которые сейчас массово ставятся в столице. Вам эта идея нравится? 134-21-35. Нет, не нравится. 134-21-36. Голосование началось, но и аргументы по телефону 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Иван, Москва. Я бы хотел бы сказать, вот предыдущий оратор говорил по поводу, и вы тоже упомянули, по поводу того, что общим голосованием, допустим, дома можно будет закрывать дворы. Но я бы хотел бы сказать, что отчасти эта работа должна не дому отчасти принадлежать, вот наведение порядка, а в первую очередь органам правопорядка. То есть если у меня в доме какой-то, даже во дворе беспорядок, а я сам вот про Чертаново могу сказать, там всякое можно встретить. Первым делом звоним по нужному номеру, и этот порядок упраздняется. А если мы сейчас везде будем строить заборы и все закрывать, то, понятное дело, со временем будет очень много недовольных. Вот как раз по Союзу пешеходов говорил специалист, я с ним абсолютно согласен, но он прав. То есть обходить все вот эти острова, особенно в таких больших городах, как Москва и другие, это нонсенс.
Хорошо, а если это будет закрытый двор и сквозной проход?
В таком случае нормально. То есть вот у меня, допустим, дома, у меня закрытый двор, машины не могут туда чужие заезжать, только если гости, я могу там договориться с охраной или еще что-то. А так проходить, пожалуйста, если, короче, от этого путь кому-то будет проще пройти, так, пожалуйста, я считаю, это нормально. Пешеход не представляет такой опасности, как автомобиль.
Спасибо, принимается еще. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, да, это Оксана, да. Вы знаете, я хочу сказать, что я, конечно, за то, чтобы дворы были закрыты. Я тоже житель центра. Вот. И, вы знаете, для прохода, если вот люди боятся, что целые такие острова, кварталы будут закрыты, то для прохода можно специальные места спланировать. И я думаю, что это именно будет предусмотрено. Вот. И обязательно под надзором камер.
То есть вы за то, чтобы закрывать дворы? Не превратится ли Москва в скопление заборов?
Нет, вы знаете, естественно, не бетонные заборы или еще что-то, как что-то страшное, а естественно, это какие-то могут быть там кружевные, сварные, там, понимаете, может быть придумано как-то красиво. Вот. А если где-то, значит, будут перекрыты доступы к каким-то историческим зданиям, вот, то там, естественно, нужно, чтобы был какой-то проход. Вот именно к историческим, которые имеют практически музейное значение.
Ей вот, спасибо, принимается. Это была Оксана. Но и голосование продолжается. Вам эта идея нравится? 134-21-35. Скорее, не нравится. 134-21-36. У меня два въезда во двор плюс арка. Это сколько нам будет стоить, сколько будет содержать людей, которые будут на шлагбауме сидеть? Спрашивает Юрий. Юрий, сейчас есть масса других технических решений. Не обязательно на шлагбаум сажать живого человека. Есть магнитные ключи, есть коды и все остальное. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире.
Вы знаете, мне это напоминает немножко уже такое самостоятельное погружение столицы в тюремные такие решетки. Знаете, легче, наверное, поставить везде заборы, чем воспитывать свою государство, народ, нацию и так далее. Да, то есть это, наверное, дешевле. Но однако есть классика, да, сэкономили на школах, разоритесь на тюрьмах. Вот это для меня некие тюрьмы, элементы уже тюрьм, междворовых, районных. Ну, легче будет потом удерживать людей там, либо, ну, я не знаю, то есть для меня это просто-напросто любое...
Это
любое...
можно сравнивать с тюрьмами, а можно сравнивать с приватной территорией, то есть территорией, которая принадлежит вам и вашим детям, и вашим соседям.
Знаете, невозможно отгородиться от всего мира, да, то есть, как бы, что мы хотим? Мы хотим отгородиться друг от друга, от чего? Я не совсем понимаю.
От асоциальных элементов, от людей, которые посторонние, да.
На социальные элементы я плачу очень большие налоги в этой стране, которые должны выполнять функции государственной власти, да, тут, я не знаю, силовые структуры, вместо того, чтобы, я не знаю, детей задерживать за Гамлета, пускай займутся, вот, ну, я не знаю, своей непосредственной функцией.
Спасибо, принимается. Голосование продолжается. 134-21-35. Вам эта идея нравится? 134-21-36 не нравится, но и слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Может быть, речь идет о том, что дворы будут просто архитектурно так устроены, что люди не смогут там проходить. Им просто не надо будет.
Ну, вы за распространение этой практики или нет? Потому что в реальности она уже существует. Не, далеко не во всех дворах, но есть такие в столице, где, да, абсолютно закрытая территория.
Не идет речь о том, чтобы решетки везде поставить.
Пока не идет. Ну, например, поставят в соседнем доме или построят в соседнем микрорайоне. Жители моего дома захотят такой же. И скажут, ну, раз уж такая практика распространена, давайте и у нас тоже.
Ну, если только речь идет о том, чтобы именно закрыться.
Да.
Закрыться. Ну, люди, вы думаете, все люди хотят именно закрыться?
Нет, кто хочет, именно... кто хочет, только
именно,
так.
двор, сделать двор просто, ну, непроходным туда людям, которым неинтересно. А, вы имеете в виду то, что вот вам не нравится, что там выпивают люди, да, сидят?
Да.
Но это должна полиция работать.
Не, ну там можно посадить полицейского, но мне как-то жалко налогов, который будет сидеть, на полицейского, который будет сидеть в одном дворе.
Не, ну зачем он будет сидеть? Они должны патрулировать.
Хорошо. То есть вам не нужны заборы, вам важно, чтобы правоохранительные органы активнее взаимодействовали с населением и избавляли вас от тех самых асоциальных элементов.
Ну, это да.
Есть, спасибо, а принимается. Да, да, да. Но пока это просто не работает, практика. Я остановлю голосование. Результат следующий. 27% говорят, что эта идея хорошая, 73% не согласны с такой постановкой вопроса. Вот и все. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Следственном комитете России рассказали о росте числа граждан России, желающих усыновить ребенка из корыстных соображений. Рост числа россиян, желающих взять в свою семью ребенка-сироту, зачастую является желанием получить дополнительный доход за счет сексуальной эксплуатации приемыша, заявил старший помощник главы Следственного комитета Российской Федерации Игорь Комиссаров на круглом столе в Совете Федерации 23 июня. Цитирую. «Не могу не отметить следующую тенденцию, подтвержденную материалами доследственных проверок и уголовных дел. Резкий рост числа желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, к сожалению, во многих случаях обусловлен интересом получения постоянного дохода. А для некоторых приемных родителей это вообще единственный способ заработать», цитирует его Интерфакс. Об этой проблеме сейчас обстоятельно и поговорим. С нами на связи психолог благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Инна Пасечник. Инна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как нас слышно?
Вас слышно прекрасно.
Ну, великолепно. Тогда начнем. В Следственном комитете говорят о том, что такая проблема существует. Знаете ли вы о ней что-то?
Я часто слышу про то, что детей-сирот, ну, берут приемные семьи из меркантильных целей, но, честно говоря, что детей собираются использовать в качестве сексуальных работников, я слышу первый раз, и это меня, конечно, сильно шокирует. Это, видимо, мое устройство, что я как-то не допускаю мысли, что это может происходить, хотя это логично.
Но вы с такими историями сами лично сталкивались или нет?
Я скорее сталкивалась с историями, когда брали ребенка на гостевой режим с целью для себя, да, использовать в сексуальных целях. Ну, это обычно были связаны с гомосексуальными историями, гомосексуальные связи, брали маленьких мальчиков.
Это не опекунство, вот это что-то другое, да?
Ну, это брали на гостевой режим, да, это означает, что это не на постоянную форму, а брали там на несколько дней, на каникулы ребенка к себе. Это один из вариантов.
И об этих историях известно, в том числе и правоохранительным органам.
Да, конечно. То есть я это уже знаю, когда эта история вышла правоохранительному органу.
То есть просто я перечислю несколько громких историй, которые разные. Вот Светлана Дель. Громкая история, в которой до сих пор разбираются. Раз. Плюс история из Хабаровского края с семьей, где отец как будто бы насиловал своих дочерей, над которыми взял опеку. Там у него 6 детей было, 6 девочек. И все это продолжалось на протяжении нескольких лет. Это только громкие истории, какие мы знаем. А много ли таких вообще по России? Что ваша статистика говорит?
Понимаете, в большинстве своем мы даже и не знаем юридическую подоплеку, да, то есть, например, семью Светланы Дель, скажем так, я знаю эту историю, изнутри, но, например, я не думаю, что там была речь о том, чтобы проводила сексуальная эксплуатация детей.
Не-не-не, в истории со Светланой Дель говорят о том, что она зарабатывала на том, что принимала детей в семью.
Такие истории есть, да, это не единственное. Таких историй действительно много, и есть еще сейчас ряд историй, с которыми разбирается департамент соцзащиты, где привезли детей из региона, там порядка 10 детей, родители живут в одной квартире, тихо выпивают, а иногда громко выпивают, а основной доход у них с там порядка 10 детей, которые живут в отдельной квартире и занимаются чем угодно, ну, кроме того, чтобы там ходить в школу и быть похожими на детей.
Насколько оперативно органы опеки, социальные органы в Российской Федерации реагируют на подобного рода истории, и как они вообще проверяют те семьи, которые берут опеку над детьми или приемные семьи?
В настоящий момент вырабатывается новое постановление про то, как это лучше делать. Дело в том, что здесь есть всегда такая двоякая история. С одной стороны, понятно, что как-то надо проверять, что это за семьи, как они берут детей, справляются ли они с воспитанием. То есть даже если мы говорим о том, что семья берет детей из лучших побуждений, все равно у семьи вполне могут возникать какие-то сложности. С другой стороны, у нас настолько мало доверия государству, что любая семья с таким ужасом думает о том, что к ним придет в гости опека или какие-либо другие представители государственной власти, что в целом среди приемного сообщества любые новые попытки выработать документ, в котором будет прописан регламент о том, как будет отслеживаться воспитание детей в этих семьях, вызывает панику, бунт. И их тоже можно понять, потому что у нас очень мало доверия в том, что это делается из лучших побуждений. Всем все время кажется, что мы априори виноваты, на нас точно хотят найти какую-нибудь управу, нам не хотят дать денег, нас хотят отобрать детей и многое другое. Вот. Но в настоящее время действительно вырабатывается такой документ, чтобы прежде чем отдавать ребенка в семью, проводилось все-таки обследование семьи, что именно там происходит, как себя чувствуют остальные дети, как себя чувствуют кровные дети, как себя чувствуют приемные дети. И выработать такой документ, в соответствии с которым опека или психологи из независимых организаций, например, из НКО, будут приходить в гости и общаться с детьми, и общаться с семьями.
То есть вот эти функции контролирующие, проверяющие, возложить на некоммерческие организации планируется?
Есть такая сейчас идея, да. Поскольку очень много недоверия государственным службам, то департамент надеется, что если это перенести на независимые организации, например, НКО, да, или благотворительные фонды, то это будет вызывать больше доверия у семей.
Простите, я сразу уточню, поскольку вы представляете благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Угу. А вот ваша, в частности, организация готова будет к тому, что на нее возложат какие-то дополнительные функции? Готова будет к тому, чтобы ходить по семьям, проверять, как там чувствуют себя дети, а вы, как психолог, будете проводить беседу, делать какое-то заключение и так далее?
С одной стороны, мне понятно, да, почему нас хотят попросить об этом. Потому что приемное сообщество более-менее в нас уверено, что мы точно на стороне приемного сообщества, мы точно на стороне детей. И у нас точно нет никаких меркантильных интересов, которые могли бы нам обеспечить государство. С другой стороны, конечно, нам этим заниматься не очень хочется по нескольким причинам. Во-первых, все эти истории, в которых проверяется благополучие детей, они так или иначе скандальны, и каждый раз выстаивать под обвинениями сообщества приемных родителей очень не хочется. А поскольку мы, в общем-то, и разглашать информацию не можем, да, то у нас практически нет способов, чтобы себя защищать. То есть если мы, например, делаем какие-то поступки, которые со стороны приемного сообщества кажутся неправильными, или они не очень понимают, почему мы так делаем, то после этого мы выстаиваем там месяца 2-3 в атаках, и это, конечно, не очень приятное занятие. Кроме того, в общем, благотворительные фонды обычно создаются для того, чтобы помогать, а не карать. И очень страшно провалиться вот в эту функцию карателя и надзирателя, немножко потеряв вот эту вот основную миссию, когда мы скорее помогаем и ищем ресурсы для семьи, чем в какой-то момент уже занимаемся заключением или, может быть, склоняем органы опеки, потому что семье нужно изымать детей.
Но тут здесь получается какой-то... Да, я понимаю, но получается какой-то порочный замкнутый круг, в котором государство априори вне зоны доверия, при этом есть благотворительные некоммерческие организации, которым пока доверяют, но как только они начнут этим заниматься, скорее всего, к ним доверие тоже будет подорвано. А вы не сможете себя защищать, поэтому вы становитесь в один ряд с государственными органами. И все начинается сначала до появления новой некоммерческой организации, которая будет вызывать доверие у приемного сообщества. Так, что ли?
Ну, вроде того, да. То есть мы тоже очень быстро превратимся в такого же врага, как и теперь воспринимается государственная структура.
Опять же, важное уточнение. Вы сказали, что надо проверять семьи. А как сейчас эта проверка выглядит? Прозвучало так, как будто бы сейчас этой проверки практически нет.
По идее, есть у опеки предписание, сколько раз в год она должна навещать семью, сколько раз в год она должна связываться с семьей, сколько раз в год она должна выходить в гости приходить, да, в да. эту семью. И, в принципе, если смотреть документально, конечно, все это опека вроде как делает. Насколько я знаю, часто выходов в семью как таковых нет. Да, часто это на бумажке пишется без выхода в семью. Кроме того, мы прекрасно тоже понимаем, что любая семья может отлично подготовиться к приходу опеки, если она заранее знает о том, что должны прийти
проверяющие.
Да, проверяющие из опеки. Поэтому, в принципе, то, что сейчас делает опека, оно не очень эффективно. Ну и кроме того, опять же, сейчас есть возможность семье встать на сопровождение. Но это не обязательно. Да? То есть если семье вдруг кажется, что ей тяжеловато справляться с ребенком, в принципе, предполагается, что опека может предоставить психолога, может предоставить другие возможности, чтобы помогать семье в случае, если у ребенка есть какие-то сложности, или в случае, если семья в кризисе. Но поскольку доверия очень мало, то чаще всего семья либо встает на сопровождение формально и пользуется, например, только празднованием Нового года, а помощью психолога, например, не пользуется, либо она вообще отказывается от сопровождения. И на данный момент ничего с этим сделать нельзя. Если семья отказалась, то она отказалась, ее невозможно заставить.
Но звучит, опять же, звучит так, как будто бы сейчас все приемные семьи в Российской Федерации фактически бесконтрольны, поскольку они знают, когда к ним придут социальные там органы, органы опеки. Они могут к этому приходу подготовиться, они могут сказать детям, какие ответы правильные, какие неправильные, и вся эта проверка тогда превращается в фарс.
Так и происходит.
Так. Хорошо, тогда опять мы возвращаемся к замкнутому порочному кругу. Как из него выбираться?
Это очень сложный вопрос. С одной стороны, мне кажется, что все равно нужно вводить обязательное обследование, психологическое обследование детей и семей. Ну, скажем, там, спустя 3 месяца после того, как дети приняты в семью, потом там, спустя еще 3 месяца, потом раз в год, например. И сделать это действительно ну, там, обязательным официальным постановлением. Потому что зачастую это даже может быть не для того, чтобы контролировать семьи как таковые, а для того, чтобы не упустить какого-то критического момента. Потому что часто бывает, что проблемы есть, а семья не обращается за их решение. Надеясь, что либо она сама рассосется, ну, либо, в общем, как-то она решится неизвестно каким способом. И иногда семье нужно сказать, что вот сейчас вот то, что происходит, это уже критично. Это уже надо решать с помощью психолога и обращаться за помощью. С другой стороны, конечно, сколько-то приемное сообщество будет против этого выступать, безусловно. Но со временем, наверное, и к данному документу семьи привыкнут. В конце концов, привыкли же мы к тому, что у нас в аэропорту осматривают предмет взрывчатых веществ, да, и в общем мы сейчас уже почти не возмущаемся за редким исключением. Да, то есть здесь скорее даже вопрос не того, что будет это официальный документ, и семья будет периодически ходить на обследование. Здесь вопрос того, как это будет проводиться. То есть здесь нужно достаточно много уважения и бережное отношение к семье и к детям. И точно так же, как нас осматривают в аэропорту, если с нами в этот момент грубо не поступает, то мы, в общем, и не против уже.
Хорошо, а органы опеки, опять же, к этому готовы у нас? Или там действуют по старинке и как-то довольно вызывающе?
На данный момент у нас в официальных органах, которые при Департаменте социальной защиты, очень мало профессионалов, которые реально в этом понимают. То есть у нас многие сотрудники детских домов, у нас многие сотрудники опеки практически не имеют образования необходимого для того, чтобы понимать психологию детей-сирот. Традиционно люди, которые работают в опеках, это ну, это такие вот, не в обиду будет сказано, это тетушки, они могут быть при этом очень душевными, и они могут действительно хотеть помогать, но они совершенно не имеют образования в этой сфере. То есть они могут быть инженерами, они могут быть филологами, кем угодно, но это не психологи. И даже если это психологи или люди с образованием соцработника, они не обладают специальными компетенциями, чтобы понимать особенности адаптации детей-сирот, особенности их психологии. И это, пожалуй, самая главная проблема. Все люди, которые сейчас у нас занимаются помощью приемным семьям, официальной помощью приемным семьям, они не имеют образования в этой сфере.
Да, я напомню нашим слушателям, с нами на связи психолог благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам Инна Пасечник. Вместе с ней разбираем те проблемы, которые сейчас происходят с нашими приемными семьями. Вот то, что прозвучало, Инна, наталкивает на следующую мысль, что государство российское готово выделять определенные средства для того, чтобы детей из детских домов в России брали в семьи, что для них принципиально, ну, важно, по-настоящему важно. Но институционально мы к этому не готовы. Не органы опеки не готовы, ни коммерческие организации, благотворительные фонды не готовы, потому что не хотят на себя брать дополнительную ответственность. И сами приемные семьи зачастую тоже не готовы, потому что не справляются с теми проблемами, которые на них обрушиваются. А кто-то и действительно просто пытается на этом заработать деньги. Вот просто с какого конца заходить-то? Принуждать к тому, что будут постоянно проверки, вот те самые приемные семьи, ужесточать проверку на первоначальном этапе до того, как еще выдали детей. Где вот сейчас, над чем работать?
Из того, что уже сделано, и это хорошо, сейчас есть обязательное прохождение школ приемных родителей. То есть это школы, которые предполагают, что кандидатам в приемные родители рассказывают особенности детей-сирот, как именно, какие могут быть у них проявления, как заниматься их реабилитацией, чего ждать. То есть, в конце концов, эти люди уже более-менее подготовлены к тому, с чем они могут встретиться. Дальше есть вторая проблема. Дело в том, что на данный момент прохождение индивидуального психологического консультирования имеет рекомендательный характер. Угу. Хотя для будущих приемных родителей, по идее, оно должно иметь обязательный характер, потому что дети устроены так, что они вскрывают все те проблемы, которые есть у взрослых, но с которыми они, ну, как-то справляются, если поблизости нет детей. То есть если есть какая-то болевая точка, если есть какая-то собственная детская травма, при проявлении ребенка она непременно вскроется. Если к родителю, который сам травмирован, приходит ребенок-травматик, то как следствие мы, в общем, получаем полный разлад в семье, и такой приемный родитель, он может быть даже во вред этому ребенку. И по-хорошему необходимо, чтобы кандидаты в приемные родители тоже проходили индивидуальное психологическое консультирование, и, может быть, даже несколько сессий психотерапии. Потому что, чего уж там, по-честному, в данный момент практически все приемные люди, которые хотят стать приемными родителями, имеют какую-то собственную историю из своего детства или которая как-то вот какие-то там истории, которые произошли с ними чуть позже, которые их заставили задуматься о том, что они хотели бы быть приемными родителями. И, как правило, эти истории не проработаны. И, как правило, они все как раз вскрываются, когда появляются приемные дети.
Инна, вот да, я понимаю, сейчас просто будет два для меня, по крайней мере, важных вопроса. Учитывая довольно такое страшное заявление Следственного комитета России, учитывая то, что вы рассказываете, просто хочется понять, у нас тех семей приемных, в которых воспитываются дети из детских домов, их больше, ну, как-то нормальных, которые воспитывают, ну, людей. Или все-таки семей таких условно неблагополучных, их все-таки больше?
Я не могу судить по России, но да, мне вот кажется, в разных регионах.
Те семьи, с которыми сталкивались вы лично, вот такой эмпирический, ваше наблюдение.
Ну, на мой взгляд, в принципе, больше нормальных семей.
Так, уже хорошо.
Ну, да, мне хочется в это верить. Но, правда, у меня и выборка специфическая. Понимаете, если семья обращается к психологу, она, значит, уже все-таки чего-то хочет. То есть, значит, она все-таки скорее про добро. То есть те семьи, которые столкнулись с проблемами и которые не очень адекватные, они могут вообще к психологу не прийти.
Хорошо, у меня последнее уточнение, у нас меньше минуты остается. Вы лично можете отличить вот семью, в которой берут детей по каким-то меркантильным мотивам, и тех людей, которые нормально воспитывают?
Если мне на это будет отведено больше 15 минут, то да. То есть я думаю, что если поговорить часа два с человеком, то более-менее понятно, почему он берет ребенка.
Хорошо, спасибо. Да, спасибо, Инна. Тогда получается, что единственное, что нам нужно, это действительно воспитывать приемных родителей, чтобы они потом воспитывали приемных детей. Ну и, конечно, заниматься контролем, без этого никуда. Спасибо большое, Инна. С нами была психолог благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Инна Пасечник. А сейчас идем дальше.